Исторический календарь.
1 сентября 1939 года войска Третьего рейха вторглись в Польшу. Началась Вторая мировая война. Однако дата начала войны не совсем точна. Ныне она выгодна в основном западным идеологам, чтобы снять с себя всякую ответственность. А вообще-то война началась почти на год раньше, 1 октября 1938 года, с аннексии нацистской Германии Судетской области Чехословакии. И все это делалось с согласия Великобритании, Франции и Италии в соответствии с Мюнхенским соглашением. Отторжение мотивировалось тем, что в Судетах проживают в основном этнические немцы. При этом Британия и Франция поспешили подписать с Гитлером декларации о взаимном ненападении. А может быть, дату начала Второй мировой войны следует перенести вообще на 13 марта 1938 года, когда произошел аншлюс, включение Австрии в состав Третьего рейха. Хотя это прямо было запрещено Версальским договором, заключенным по итогам Первой мировой войны. Но Запад даже пальцем не пошевелил, чтобы заступиться за Австрийскую республику. Кстати, насчет Судет. Существовали два договора – советско-французский и советско-чехословацкий, которые гарантировали помощь Праге в случае агрессии. Москва была готова выполнить обещание, но Польша заявила, что объявит войну СССР, если он попытается направить войска через польскую территорию для помощи Чехословакии. СССР также предлагал Британии и Франции создание антигитлеровского союза, однако британский премьер Невилл Чемберлен заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами. Так что аннексия Судет была основательно подготовлена Западом и политически, и дипломатически. Как известно, дурной пример заразителен. На Чехословакию набросились стаи. Во время аннексии Судет Польша, как и Третий рейх, предъявила Чехословакии ультиматум о возвращении им Тешинской области. Дескать, там живут одни поляки. Хотя это была откровенная ложь. Там жило чехов больше, чем поляков. 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов. А Венгрия оккупировала южные и восточные регионы Словакии. Так что логичнее всего было бы перенести день начала Второй мировой войны на 30 сентября 1938 года, на дату подписания Мюнхенского соглашения. Свои подписи под ним поставили Гитлер, Муссолини, британские и французские премьеры Чемберлен и Даладье. Невилл Чемберлен, вернувшись из Мюнхена в Лондон, заявил с трапа самолета собравшимся британцам: «Я привез мир нашему поколению». На что Уинстон Черчилль едко заметил: «У Чемберлена был выбор между войной и позором. Сейчас он выбрал позор. Войну он получит позже». 1 сентября 1849 года скончался адмирал Павел Васильевич Чичагов. Сын прославленного адмирала пошел по стопам отца. В начале царствования Александра I Чичагов был некоторое время морским министром, а потом был назначен членом Государственного совета. Но после нескольких заседаний перестал ездить в совет. Об этом было доведено до сведения государя. Император Александр очень любил Чичагова, но однако же заметил ему его небрежение и просил быть впредь точнее в исполнении своих обязанностей. После этого Чичагов несколько раз присутствовал в Госсовете, а потом опять перестал ходить. Государь ему с некоторым неудовольствием повторил замечание. «Извините, Ваше Величество, но в последнем заседании, на котором я был, — отвечал Чичагов, — шла речь об устройстве Камчатки, а я полагал, что все уже устроено в России, и собираться совету не для чего». Во время Отечественной войны Чичагов, командовавший Дунайской армией, должен был преградить остаткам армии Наполеона путь на Березину и не выпустить его из пределов России. Березина стала последним актом трагедии под названием «Отечественная война». От 600-тысячной Великой армии, которая некогда победоносно трубя вступила в пределы Российской империи, назад возвратилась лишь жалкая кучка оборванных и замерзших мародеров. Арьергард маршала Нея насчитывал чуть более 1000 человек. В трактир «Вильна» вдруг ввалился человек в каком-то рваном сюртуке, чуть ли не в лохмотьях, весь обросший, с красными и сверкающими глазами. Обедавшие там французские офицеры хотели было его выгнать вон, но оборванец грозно остановил их. «Вы меня не узнали? Я арьергард Великой армии, маршал Ней». В сражении при Березине Наполеон потерял 35 тысяч человек пленными, ранеными, убитыми, утонувшими и замерзшими. Русские потери оцениваются в 8 тысяч человек. И еще – при Березине мы могли взять в плен самого Наполеона. И всю вину за то, что это не случилось, возложили на Чичагова. Но, с другой стороны, еще Денис Давыдов указывал, Чичагов лишь отчасти виноват в чудесном спасении Наполеона. Во-первых, адмирал исполнял приказ Кутузова, а во-вторых, и это главное, Чичагов не смог бы противостоять французским силам из-за их подавляющего превосходства. Но есть еще один аспект, который редко обсуждается. А если бы Наполеон попал в русский плен, что с ним делать? Тут возникла бы масса политических проблем с непредсказуемыми последствиями. Но, тем не менее, в русском обществе Чичагова объявили чуть ли не изменником. Осуждаемый всеми, он вышел в отставку со значительной пенсией и в 1814 году уехал за границу. И уже более в Россию не возвратился. За границей во время встреч с соотечественниками он постоянно критически отзывался о России и работе ее правительства. Как-то в Париже с ним встретился наш дипломат Петр Иванович Политика. Выслушав все критические рассуждения адмирала о порядках в России, Политика заметил. Признайтесь, однако ж, что есть в России одна вещь, которая так же хороша, как и в других государствах. Чичагов удивился. А что, например? Тогда Политика напомнил ему. Да хоть бы деньги, которые вы в виде пенсии получаете из России. 1 сентября 1896 года родился французский кинорежиссер Андре Юнибель. Его фильмы до сих пор любимы. «Горбун», «Тайны бургундского двора», «Капитан», «Парижские тайны», где за главную роль играет Жан Море. Ну и, конечно же, самые известные фильмы Юнибеля – трилогия о Фантомасе. Этот герой, или точнее антигерой, плод фантазии двух французских писателей Марселя Алена и Пьера Сувестра. Они выпустили еще до Первой мировой войны 32 романа о Фантомасе. И тогда же появились первые экранизации. Однако у Юнибеля Фантомас имеет очень мало общего с романным персонажем. Режиссер сделал из Фантомаса комедию, причем он еще и спародировал британские фильмы о Джеймсе Бонде. Эти фильмы с Жаном Море и Луи де Фюнесом в СССР вошли в топ самых кассовых зарубежных кинолент. В нашу страну трилогия попала по своеобразному бартеру – обмену. Три серии о Фантомасе на двухсерийный фильм «Анна Каренина». У нас фильмы о Фантомасе произвели неизгладимое впечатление, особенно на подростков. И не совсем такое, которого ожидала власть. Поступки и облик Фантомаса стали копировать. В СССР произошел всплеск подростковой преступности. Малолетние фантомасы с капроновыми чулками на головах начали совершать мелкие и не очень преступления. Об этом даже сняли в 1973 году фильм «Анискин и Фантомас». А потом под Фантомаса стали косить и взрослые преступники. В Ростове-на-Дону двое братьев Толстопятовых организовали банду, члены которой носили капроновые чулки в качестве масок. Банда действовала до 1973 года, и на ее счету двое убитых. Толстопятовых суд приговорил к расстрелу. А к середине 70-х фантасомания у нас совсем заглохла. Появились новые герои – Зора, индейцы, мушкетеры. Ну а историю о Фантомасе, наверное, следует закончить его знаменитым холодным смехом. Который был так популярен у советских зрителей. Однако в оригинальной французской версии его нет. Мрачное с закрытым ртом было придумано во время дублирования картины на «Союзмультфильме». 1 сентября 1969 года был создан белорусский ансамбль «Песняры». История группы началась, по сути, в 1965-м, когда армейская служба в краснознаменном белорусском военном округе свела четверых музыкантов – Владимира Мулявина, Леонида Тышко, Владислава Мисевича и Валерия Яшкина. Уже в 1970 году песняры начали гастролировать по Советскому Союзу. Их песни сразу же становились узнаваемыми и любимыми. «Косил ясь конюшину», «Вологда», «Беловежская пуща» и другие. – В 1976 году песняры ездили с гастролями в США, где канадские кинодокументалисты сняли об этом фильм. В том же году компания «Columbia» выпустила пластинку с песнями ансамбля. Песняры стали первыми обладателями золотого диска СССР.